эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. День всех Нино. Нино Бурженадзе провела ребрендинг партии, но главное оставила. Навеки с Абхазией, значит, навеки с Россией.
Двери решения конфликта Абхазии и Самача было закрыты 4 ключами, которые лежат в Тбилиси, Сухуми, Цхинвале и Москве. Эти двери откроются лишь в случае, если эти 4 ключа будут использованы одновременно.
Стояние на Афоне. Участники религиозного конфликта в Абхазии готовятся к его дальнейшему углублению.
Это глобальный вопрос, это не просто личный вопрос кого-то, меня или иного священника. Это вопрос, связанный с будущим нашей церкви.
Человек, который всегда возвращается. Если появляется Эдуард какой-то, значит, скоро выборы.
Большая часть аудитории какой-то женщины. Не надо быть политологом, надо просто смотреть на фотографии. 90%, и причем всех возрастов.
Все это, а также дело об убийстве на улице Харава, вердикт апелляционного суда. В ответе ли дочь за мать? В Грузии появилась дочерняя структура Интеррао. Выздоровеет ли к выборам Асланджания? У Спартака нет соперников. Опыт югоистинских теледебатов. Спецгруппы для инвестора, блок извеличания. Рубрика «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Демис Паландов.
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией прибыл в понедельник в Великобританию с официальным визитом, который завершится 5 июня. В программе встреча с королевской семьей, государственный прием и переговоры с уходящим премьер-министром Терезой Мэй. Королева Великобритании Елизавета II приветствовала президента и первую леди США в Букингемском дворце. По завершении приветственной церемонии, включавшей салют в честь гостей, чета Трамп отправилась на ланч с королевой. Организаторы из коалиции «Стоп Трамп» призывают своих сторонников собраться 4 июня на Трафальгарской площади, а затем перемещаться туда, куда направится кортеж президента США, информирует BBC. Визит президента США в Великобританию проходит на фоне крупных политических перемен в королевстве. В конце мая Тереза Мэй объявила об уходе в отставку с поста премьер-министра, потерпев неудачу в попытках вывести Великобританию из состава Европейского Союза. Трамп публично поддержал бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона и заявил журналистам вечером в воскресенье, что в ходе визита в Лондон он может встретиться с Джонсоном и сторонником Брекзита Найджелом Фараджем. В планы президента определенно не входит встреча с мэром Лондона Садиком Ханом, который написал в статье в газете Observer, что удостаивать Трампа чести государственного визита – это не по-британски, отмечает «Голос Америки». Садик Хан напомнил, что Трамп ретвитил публикации британской ультраправой российской организации и отвергал научные свидетельства изменений климата. Кроме того, по мнению Хана, Трамп пытается бесцеремонно вмешаться в борьбу потенциальных преемников Мэй. Российский предприниматель Виктор Вексельберг назвал включение его в санкционный список США кризисом всей жизни. Введенные против него ограничения мешают ему быть частью глобального мира, заявил он в интервью газете Financial Times. Санкции против Вексельберга, состояние которого оценивается журналом Forbes в 11,5 миллиардов долларов, были введены в начале апреля 2018 года в соответствии с законом США о противодействии противникам Америки посредством санкций. Вексельберг заявил, что считает, что попал в санкционный список необоснованно. «Я русский, я богат, и да, я знаком с Путиным. Сегодня этого достаточно». Вексельберг рассказал Financial Times о своей встрече с адвокатом Трампа Майклом Коэном. Российский предприниматель заявил, что Коэн сам был инициатором встречи после того, как представил россиянину 2 билета на инаугурацию Трампа. Встреча, утверждает Вексельберг, продолжалась 15 минут. На ней юрист интересовался возможностями инвестиций в США со стороны бизнесмена. В декабре прошлого года Вексельберг обжаловал решение Минфина США о санкциях. В марте включение в санкционный список обжаловал миллиардер Олег Дерипаска. Он также потребовал запретить называть себя олигархом. Президент Украины Владимир Зеленский вернул в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе второго президента страны Леонида Кучму. Об этом сообщает его официальный сайт. Кучма возглавлял украинскую делегацию, заседающую в Минске контактной группе с 2014 по октябрь 2018 года, после чего подал в отставку. Он объяснял ее отсутствием прогресса на переговорах и усталостью. На брифинге в понедельник Зеленский заявил, что после встреч с представителями Евросоюза убедился в общей с ними позиции по процессу урегулирования конфликта в Донбассе. В Харькове полиция завела два уголовных дела по статьям о хулиганстве, угрозе или насилие в отношении работника правоохранительного органа после того, как группа украинских националистов снесла памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Снос сопровождался столкновениями с полицией, в ходе которых неизвестные распылили слезоточивый газ. Трое полицейских получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу. Накануне несколько десятков активистов украинских националистических организаций, в том числе Национального корпуса и Правого сектора, собрались возле памятника Жукову, чтобы выразить протест против съезда партии «Доверяй делам». Украинские националисты утверждают, что участие этой партии в предстоящих выборах в Верховную Раду – попытка реванша представителей бывшей партии регионов, лишившейся власти после протестов на Майдане в 2014 году. Мэр Харькова Геннадий Кернес уже заявил, что памятник Жукову будет восстановлен. 9 мая Кернес призвал горожан поддержать петицию о возвращении имени маршала Жукова проспекту Петра Григоренко.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Апелляционный суд вынес вердикт по резонансному делу об убийстве подростков на улице Харава. И он фактически повторяет решение первой инстанции за малым исключением. Вердикт апелляционного суда также указывает на то, что не все виновные в смерти школьника Давида Саралидзе предстали перед судом. Вердикт изучала Анастасия Славинская.
Год назад решение суда спровоцировало стихийный митинг, который вылился в многомесячные акции протеста. Дело в том, что суд оправдал одного из обвиняемых, Г.Б., в эпизоде с Давидом Саралидзе, а второго, Г.Дж., признал виновным лишь в попытке убийства. Это решение оставило открытым вопрос – кто убийца Давида Саралидзе? Вердикт апелляционного суда по ключевым аспектам схож с решением, принятым первой инстанции. Но есть определенные коррективы. В случае с Г.Б. все осталось как было, за исключением срока заключения. Он был увеличен с 10,5 лет до 11 лет и 3 месяцев. Что же касается Г.Дж., апелляционный суд постановил следующее.
Умышленное убийство Давида Саралидзе 1 декабря 2017 года на улице Хорава совершил Г.Дж. в группе вместе с другим неустановленным лицом. Он был приговорен к лишению свободы на 11 лет и 3 месяца.
Таким образом, попытку убийства апелляционный суд заменил на участие в групповом убийстве. Заза Саралидзе, отец убитого Давида Саралидзе, после объявления приговора сказал, что впервые за полтора года борьбы у него появилось чувство, что справедливость будет восстановлена.
Но это не означает, что она уже восстановлена. Пока лишь частично. Борьба продолжается. Пусть никто не думает, что я потеряю бдительность или отойду в сторону. Я призываю власти, у них осталось очень мало времени. Я не остановлю борьбу. Все должны ответить перед законом.
Сказал Заза Саралидзе, который пришел на заседание в рубашке, исписанной одноклассниками его сына. Давид Саралидзе должен был надеть ее на праздник последнего звонка в школе. В Министерстве внутренних дел заявили, что вопрос возможного участия в убийстве другого лица будет рассмотрен.
После того, как мы ознакомимся с содержательной частью сегодняшнего решения апелляционного суда, разумеется, будут проведены соответствующие следственные мероприятия. И мы обязательно обсудим вопрос возможного участия других лиц в этом этом преступлении.
Сказал заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе. На вопрос, может ли речь идти о Михаиле Каланде, который проходит в деле в качестве свидетеля, представитель МВД сказал, что на данном этапе он не может называть конкретные имена. Между тем, конкретные имена присутствовали в заключении парламентской следственной комиссии, которая практически все прошлое лето расследовала это дело. Начать уголовное преследование в отношении Михаила Каланде по факту умышленного группового убийства. Такой была рекомендация под номером 1 в заключении комиссии, говорит Сергей Капанадзе из Европейской Грузии, который возглавлял ее тогда.
Убийца Давида Саралидзе не идентифицирован и находится на свободе. Соответственно, даже этот суд, который полностью контролируется властью, не разделил эти абсурдные, я бы даже сказал, катастрофические аргументы прокуратуры. Судя по всему, суд постарался избежать того гнева, который обрушился бы на них, будь решение несправедливым и фактически оставил в силе решение первой инстанции. Это означает, что заключение комиссии все еще релевантно, как и обстоятельства, установленные нами. Реагирование на все это должно быть в самые короткие сроки.
О необходимости выявить всех участников убийства идет речь в заявлении народного защитника Нино Ламджария. Омбудсмен также призывает начать следствие в отношении тех представителей органов, чьи намеренные или халатные действия привели к тому, что определенные доказательства были уничтожены, а само дело затянуто. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На встрече выборам в самопровозглашенных республиках пока не ясно, будет ли лидер абхазской оппозиции Аслам Джания принимать участие в президентских выборах. Но уже сейчас вокруг состояния его здоровья бушуют политические страсти и в самой самопровозглашенной республике, и за ее пределами, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Никому еще не ведомо, какими войдут в историю перенесенные на 25 августа 2019 года шестые альтернативные всенародные выборы президента Абхазии. Но в любом случае на них уже легла тень подозрения в предполагаемом покушении на жизнь одного из предполагаемых фаворитов президентской гонки, лидера политической оппозиции Аслана Бжания. Для многих в пользу этой версии говорит то, что сходные симптомы проявились у двух телохранителей Аслана Бжания, Кесоу Дарсаля и Ливана Бжания, проходивших курс лечения в Московском институте имени Склифосовского. На днях они вернулись в Абхазию, и большую популярность обрело выложенное на сайте медиаклуба «Апсны Яхя» видеоинтервью с ними. Оно было на абхазском языке, но потом появилось и видео с дубляжом на русский язык. Приведу несколько кусочков из него. Соу Дарсали рассказывал, что по прилету Бжания из Москвы в Адлерский аэропорт они переночевали в его квартире в поселке Хоста. На следующий день поехали по делам в Сочи и далее.
На 16 часов мы уже были в квартире. У него уже была температура. Измерили температуру. Он начал пить лекарства и сказал, если мне к вечеру полегчает, мы, возможно, поедем в Абхазию. Но ему становилось хуже. Начало болеть горло, стал кашлять.
В Абхазию поехали только вечером следующего дня, но уже на завтра повезли из Сухума в сочинскую больницу, так как Бжания не мог разговаривать и общался с окружающими, набирая тексты в телефоне. Когда его отвезли в Москву, недомогание стало проявляться и у его телохранителей. На вопрос о том, были ли у других пациентов в больнице схожие симптомы, Кесоу ответил.
В больнице было много больных, со многими мы общались. Правда, особо гулять по территории больницы у нас не было сил, но из тех, с кем нам приходилось общаться, никого с такими симптомами не было. Нам показалось, что и врачи были немного удивлены нашим состоянием. Возможно, не все нам говорили.
Ливан Бжания вступил в разговор.
Лично мое мнение, мы отравлены. Кто не верит, пусть это будет на его совесть. Я спросил у врача, если это пищевое отравление, должно ли быть расстройство желудка? Да, должно было быть, сказала она. Вызывает рвоту? Она ответила утвердительно. Температура повышается при этом? Если всех этих симптомов не было, то какое-то пищевое отравление? Ничего не могу сказать, ответила она мне.
Между тем, история болезни внука знаменитого абхазского долгожителя из села Тамыш Ашхангири Абжания сопровождается и обрастает все большим числом политических историй. Экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокуйте 28 мая в интервью интернет-ресурсу «Честный взгляд» заявил, кто мог предположить, что одного из явных претендентов на пост президента Абхазии отравят? Конец цитаты. Через день спутник Южной Осетии, российский политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев заявил, информация об отравлении Аслана Бжания – это ложь. Даже оппозиция в Абхазии уже не говорит, потому что это опровергнуто медиками и в Абхазии, и в России, и в Германии. Конец цитаты. Отнюдь не являясь симпозантом Джабеевича, хочу сказать здесь о другом. В самом тексте Никиты Исаева, что ни строчка, то ложь, ляп. Полнейшее невежество касательно предмета, о котором идет речь. Как хотите, так и называйте. Кто ему сказал, что абхазская оппозиция отказалась от версии о покушении на Бжания? Кто сказал, что в Германии покаялись за результаты своей экспертизы? И при чем тут русофобия? При чем прокурор Мюллер? Политическая круговерть вокруг истории этой болезни продолжается и в Абхазии. В пятницу 31 мая с заявлением выступила общественная организация Кьяраза. В нем говорится, в последние дни в социальных сетях в большей степени анонимными пользователями активно распространяется слух, якобы руководитель республиканской общественной организации Кьяраза, депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Дмитрий Дбар, будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Более того, активно насаждается мысль о том, что требования оппозиции о переносе выборов было связано с тем, что к ранее назначенной дате выборов 21 июля руководителю Кьяраза не исполнилось бы 35 лет. РОО Кьяраза официально заявляет, что эти слухи не имеют под собой никакой почвы, являются абсолютной дезинформацией. Дмитрий Дбар не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента 2019 года. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу и выборную тему. Теперь самым провозглашенной республики Южная Осетия. Теледебаты кандидата в депутаты от Холгорского района запомнились многим. В субботу на Юго-Осетинское телевидение явился только один представитель партии власти, глава регионального отделения Единой Осетии Спартак Дряев. Почему у Спартака не оказалось соперников, выясняла Ирина Келексаева.
Почти 10 минут Спартак Дряев старательно рассказывал, поглядывая на бумагу, зачем идет в депутаты и чем займется в законодательном органе. Из уст человека, который идет в парламент, было странно слышать «спасибо за пропорционально-мажоритарную систему» действующему президенту. Одобрена эта инициатива была еще в 2016 году самим парламентом.
Хочу еще поблагодарить президента Республики Южная Осетия за то, что нам предоставилась такая возможность избирать своего депутата от поселка Ленигор. У нас раньше никогда не было такого. И вот сейчас такая возможность у нас предоставилась.
Все, что Дряев говорил дальше, может уместиться в пару строчек. Население правящей партии доверяет, они много ему помогают, в отличие от других партий. Экономику района спасет кредитование фермерских хозяйств. Сам Дряев хочет работать в парламентском комитете по сельскому хозяйству. Выдвиженец от партии «Единая Осетия» надеется на то, что будут вложены деньги в пивной завод Ленингора, чтобы он вновь заработал. Общественник Тимур Цхурбати, которому Центр избирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты от Ленингора, Кунгура делится в беседе с «Эхом Кавказа», что и поселок, и сам район – это особая зона для республики, жители которой, может, и рады ранцам для первоклассников и железным дверям на подъездах, но проблемы у них куда серьезнее. И, конечно, обидно, говорит он, что меня не зарегистрировали, тем более шел в депутаты по просьбе самих жителей поселка, которые доверились мне после того, как я озвучил мнение погибели Арчила Татунашвили, продолжает Тимур Цхурбати.
Я считаю, что это самый проблемный район Южной Осетии. Это очень законопослушный народ, смешанное население там. И он проживал, фактически был в орбите развития мегаполиса Тбилиси и не жаловался. То есть не было движения, где бы жители Ленингорского района, вернее, поселка Ленингора и больше его части, стремились к Южной Осетии. Тем не менее, когда они попали под юрисдикцию Южной Осетии, они опять-таки не протестовали. Слава Богу, там не было на этой почве никаких стычек, то есть они стали жителями Южной Осетии. И вот для них стало самой главной проблемой. Большая часть населения страдает от того, что не может общаться со своими родственниками, с молодой частью своих семей, сыновьями, дочерьми, внуками, правнуками, которые оказались вне республики. В основном это люди пожилого возраста, не представляющие никакой опасности для Южной Осетии. И когда им разрешают переходы через границу, это просто несерьезно. Вторая проблема в том, что у этих людей, у огромного большинства, в том числе осетинского населения, нет паспортов. То есть это люди второго сорта. Они лишены гражданских прав республики Южной Осетии. Лишены права выбора. Ни Дыяев, ни другие кандидаты. Я тоже не являемся жителями Ленингорского района. Вот у них такой возможности нет выбрать своего кандидата. Спартак Дыяев не уроженец Ленингора, Ленингорского района. Он, насколько мне известно, житель Гори и Горийского района. И появился там в 2011 году, что никак не делает его коренным жителем.
Спартак Дыяев действительно появился в Ленингоре в 2011 году после обмена грузинскими и югоостинскими заключенными. Осетин по национальности сидел по тяжким уголовным статьям, поэтому попасть в списки обмена была для него единственной возможностью сократить срок заключения. Прокомментировал Цхурбати и его желание привлечь финансирование для возобновления работы завода по производству пива.
Про пивзавод мне его кажется вообще смешным. Этот пивзавод, проблему он озвучил правильно, но при этом он упустил один очень и очень важный момент. Этот пивзавод выпустил продукцию по инициативе частного предпринимателя. Это Тиоев Александр Заурович. Этот человек приехал из Владикавказа. Он вообще-то уроженец Цинвала. Воевавший парень вложил свои деньги, умения и знания в этот завод. Поднял престиж Южной Осетии и привел завод в рабочее состояние. По неизвестным мне причинам завод снова был приведен в нерабочее состояние. Это заслуга действующей власти, то есть той самой партии власти, которую представляет Дыряев Спартак. Теперь, чтобы вернуть его в рабочее состояние, снова нужны деньги. Но я вам даю гарантию, что никто этого не сделает.
Пропустить дебаты, по его мнению, остальным кандидатам можно было только в случае болезни. Все остальные причины не принимаются. Зачем идти в депутаты, если ты не можешь присутствовать на теледебатах? Это реальный шанс поднять свой рейтинг, объяснить народу, что ты хочешь. Один из самовыдвиженцев от Ленингора, Заза Дряев, объяснил свое отсутствие на телеэкране «Эхо Кавказа» так.
Пишут всякую гадость. Это не так. Чего я боялся? Во-первых, он мой однофамилец, мой брат. Чего мне его бояться, я не понимаю. Просто смысла не было. Но он-то захотел, я не захотел. В Ленингорском районе, в районе, может, есть, это в Зеленоградской зоне работает, но там телевидения нету, ни радио нету. Для других участковых этих я смысла нету. Ленингорский район, для Шанхая кто я такой? Для массива. Смысла не было это. Лучше, я говорю, вживую буду я приходить с ними общаться и говорить, как оно есть. Там буду работать на месте.
Кандидат от округа номер 16 Алексей Санакоев, который идет одномандатником от Народной партии, отказался комментировать «Эху Кавказа» свой прогул на предвыборных теледебатах. Ирина Келексаева, специально для «Эха Кавказа», Цхинвал.
Материнская плата. Российский энергохолдинг «Интеррао ЕС» зарегистрировал на рынке Грузии свою дочернюю компанию. Ее директором назначен бывший грузинский чиновник, занимавший пост руководителя оператора энергетического рынка Грузии. Мнениями экспертов и политиков по поводу появления на рынке очередной российской структуры поинтересовался Ираклий Аргвелидзе.
По данным публичного реестра Грузии, компания «Интеррао Грузия» зарегистрирована 21 мая. В тот же день на сайте оператора энергетического рынка было подтверждено право на осуществление экспортно-импортных операций и производством электроэнергии. Наблюдательный совет дочерней компании Игоря Сечина состоит из 5 членов, трое из которых граждане Российской Федерации, где Лариса Панина занимает пост члена правления «Интеррао». Директором новой фирмы утвержден Вахтанг Амбукадзе, до 23 мая занимающий пост гендиректора оператора энергетического рынка. В эксклюзивном интервью каналу «Рустави-2» бывший госчиновник пояснил мотивы своего решения.
Я и мои российские друзья решили заняться частным бизнесом. Я с 2003 года работаю в энергетическом секторе. Разумеется, за этот период у меня сложились тесные взаимоотношения с менеджментом компании «Интеррао». Я готов служить интересам Грузии на этом посту, гарантией чего является абсолютно прозрачный процесс, где российская компания выступает в роли рядового бизнес-субъекта рынка. Не вижу проблемы, что буду работать в этой компании. Мы на протяжении лет покупали электроэнергию в России.
По словам вице-президента Ассоциации молодых бизнесменов и банкиров Георгия Капанадзе, появление дочерней компании Госкомпании России стало очередным звеном экономической экспансии, осуществляемой северным соседом. Особенно заметно присутствие России в энергетическом секторе. Той же «Интеррао» принадлежит распределительная сеть Тбилиси с полумиллионом абонентов. В собственности компании находятся 3 объекта генерации – «Храме-1» и «Храме-2» мощностью 112 мегаватт каждая, «Интквари Энергетика». Также в распоряжении принадлежащей гражданину России Мевлуду Блиадзе компании «Энергия» находятся Дариальская, Ларская и Искурдитская ГЭС. По словам эксперта, посредством компаний «Лукойл» и «Петрокас Энерджи» российский капитал занимает прочные позиции и в сфере торговли нефтепродуктами. Последняя является дочерней компанией «Роснефти», которая осуществляет деятельность на территории оккупированной Абхазии.
Государственные компании России контролируют значительную часть энергорынка Грузии. Кроме того, принадлежащие российским гражданам активы есть в горнодобывающей, пищевой, телекоммуникационной, транспортной, банковской и строительной сферах экономики. Разумеется, растущая экономическая зависимость от государства, оккупирующего 20% территории Грузии, содержит определенные риски. В особенности это касается стратегических сфер экономики, где засилье российских госкомпаний очевидно. Необходимо понимать, что Россия является государством, шантажирующим соседей в деле продвижения своих интересов, зачастую применяя энергетические рычаги. Грузия, как страна с открытым рынком, не может напрямую запретить России массово скупать экономические активы на своей территории. Но государству иногда необходимо занимать более принципиальную позицию.
Иной настрой продемонстрировал депутат грузинской мечты, глава энергетической академии Ребас Арвеладзе, который не увидел проблем бизнес-активности россиян.
Мы не можем запретить регистрацию. Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы эта компания работала на благо Грузии, закупая электроэнергию по минимальным тарифам в России. Не вижу проблемы в том, чтобы человек, обладающий колоссальным опытом в этой сфере, осуществлял операции по импорту-экспорту.
В оппозиции считают, что грузинская мечта проводит капитулянскую политику в отношении России. Вот заявление главы фракции «Нацдвижения» Романа Гоцеридзе.
Эти действия однозначно поощряются правительством. В противном случае следователи прокуратуры уже бы завели уголовные дела по тайным связям государственных чиновников с Россией. Пятая колонна вовсю работает на интересы оккупантов, и этот человек напрямую вписался в их планы.
Схожее мнение высказал член Политсовета Европейской Грузии Зураб Джабирашвили.
Человек, который на протяжении лет работал на государство, теперь будет применять свой опыт на благо России, которая посредством этой компании собирается доминировать на рынке. Этот случай продолжает генеральную линию грузинской мечты, которая в политическом плане пытается не раздражать Россию, позволяя ей проникать во все сферы экономики.
Сегодня глава регулирующей комиссии по энергетике Ирина Милорова заверила общественность, что появление на рынке российской компании вовсе не означает роста энергетической зависимости от России.
«Интеррао», являясь резидентом другого государства, подавал электроэнергию до границы. Сейчас в статусе грузинской компании она будет продавать электроэнергию без посредников. Я не вижу опасности в росте импорта электроэнергии из России. В будущем мы планируем придать аналогичный статус и другим операторам энергетического рынка.
Заверила Ирина Милорава. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухумиске навали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Демис Паландер.
Министерство иностранных дел Грузии продолжает работать с другими странами по санкционному списку от Хозория Татунашвили. Намечена определенная стратегия. Об этом журналистам заявил сегодня официальный представитель ведомства Владимир Константиниди. Заявление внешнеполитического ведомства стало ответом на требования оппозиционной партии «Европейская Грузия» принять специальное постановление о ненадлежащем исполнении резолюции по списку от Хозория Татунашвили, передает интернет-издание «Сова Ньюс». Владимир Константиниди заявил, что разъяснения по данному вопросу уже были сделаны премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе и председателем парламента Ираклием Кобахидзе. По словам дипломата, министерство работает в постоянном режиме по этому вопросу, и в этом направлении предприняты определенные шаги. По этому вопросу было постановление Европарламента. Разные страны приняли соответствующие решения на уровне местных законодательных и исполнительных органов. Власти. Например, законодательные органы Ирландии и Канады. Вспомните и поддержку США. Нам известно, что Литва фактически полностью учла этот список и ввела ограничения, отметил представитель грузинского МИДа. Первый ежегодный отчет премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе о выполнении правительственной программы поступил в парламент в письменной форме, информирует сегодня, 31 июня, общественный вещатель. Документ, который был представлен на сегодняшнем заседании бюро, состоит из 212 страниц. В отчете речь идет о вопросах внешней политики, безопасности и обороны страны, а также об экономических процессах, реформах в сфере образования и защиты прав человека. Выступление главы правительства с годовым отчетом перед законодательным органом определено регламентом, согласно которому отчет должен быть представлен парламенту в письменной форме до 1 июня. Что касается времени и формата выступления премьер-министра с отчетом, согласно регламенту, время при согласовании с главой правительства определяет бюро парламента, а по завершении отчета премьера пройдут политические дебаты. На заседании сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия депутаты продлили срок работы парламентской комиссии по проведению расследования в отношении деятельности РУП «Черноморэнерго» на 3 месяца. Представляя постановление, член Комитета по экономической политике и реформам Алмаз Джапуа напомнил, что работа комиссии заканчивалась 22 мая, но в связи с нерешенными техническими накладками по оплате работы привлеченных экспертов ее срок нужно продлить. Стоит уточнить, что срок работы комиссии продлевается на 3 месяца, так как такие сроки установлены законом. Однако комиссия представит отчет в скором времени. Практически все отчеты готовы, сказал Джапуа.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумиц, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Председатель Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар сегодня записал обращение в связи с ситуацией, сложившейся в Новоафонском монастыре. Днем проблему обсуждали у президента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба. Никакой информации о том, что обсуждалось и что было решено, пока нет. Однако архимандрит Дорофей объявил, что завтра срочно созывает Совет Священной Митрополии Абхазии. В интриге разбирается Елена Заводская.
С 10 мая продолжается стояние священнослужителей Сухумо-Пицунской епархии Абхазской православной церкви в Новом Афоне на территории монастыря святого апостола Симона Канонита, где базируется священная митрополия Абхазии. Иерей Абхазской православной церкви Виссарион Аплия требует от председателя совета священной митрополии архимандрита Дорофея Дбар, чтобы он освободил обитель, так как считает, что Новоафонский монастырь принадлежит АПЦ. С 11 мая священнослужители Сухумо-Пицунской епархии Абхазской православной церкви проводят богослужение во дворе обители при отсутствии своих прихожан, а священнослужители митрополии проводят богослужение для своей паствы. Предложение провести совместную службу представители АПЦ отвергают. Совет священной митрополии Абхазии принимал решение закрыть монастырь для туристов, паломников и прихожан АПЦ. Позже этот запрет был снят. И в минувшую субботу поддержать священнослужителей Сухумо-Пицунской епархии Абхазской православной церкви приехали ее прихожане, что создало на территории монастыря весьма напряженную ситуацию. Сегодня председатель совета священной митрополии архимандрит Дорофей Дбар записал обращение, в котором дал свое пояснение к ситуации и призвал всех к терпению, спокойствию и взаимной любви. Отец Дорофей сказал:
«Вы видите, сейчас мы находимся во дворе монастыря, слава Богу. Монастырь действует в штатном режиме, у нас все открыто. Значит, туристы приезжают, паломники приезжают. Все структуры священной митрополии Абхазии, находящиеся внутри нашего монастыря, все это функционирует. Безусловно, нам всем неприятно все то, что имеет место сегодня. Но мы должны понимать, что Господь каждому из нас и всем нам попускает трудности и испытания для того, чтобы проверить, насколько мы действительно имеем веру, насколько мы способны преодолевать трудности, сохраняя свое человеческое лицо, свое человеческое достоинство. Я уже не говорю о христианской любви».
Глава митрополии заявил, что напугать братью и паству монастыря не получится, потому что они боятся только Бога. Оскорблениями личного характера их не остановить. Это слишком дешевый и бездумный способ. Провокациями не вывести из себя, потому что они к ним давно привыкли, и нервы у них железные.
За все это время, особенно в субботу, когда была очень сложная ситуация, провокационная ситуация, все равно мы, слава Богу, все это выстояли без каких-либо инцидентов, которые просто непозволительны на территории нашей обители. А дальше, как Господь управит? Прежде всего, нужно помнить, что судьба этого монастыря и моя личная судьба, то есть быть мне или здесь не быть, служить мне или не служить, это определяется, во-первых, братьями, монашествующими, потому что это монастырь и дом монахов, в том числе мой дом. Во-вторых, это определяется теми конкретными прихожанами, а их около 200 человек, которые ведут свою церковную жизнь, являются прихожанами нашего монастыря, и это определяется жителями Нового Афона. Все остальные, безусловно, это и ваше достояние, это и любого человека, и нашего народа, и мирового христианства. Но все остальные всегда это гости нашей обители. И об этом всегда нужно помнить.
И завершая свое обращение, отец Дорофей Дбар обобщил.
И многие спрашивают: ну как же так, отец Дорофей, вот вроде бы у вас все было хорошо. Почему сейчас так получилось? Это глобальный вопрос, это не просто личный вопрос кого-то, меня или иного священника. Это вопрос, связанный с будущим нашей церкви, не только с монастырем. Поэтому здесь много сил, которые более всемогущие, более имеют возможности мешать возрождению, становлению Абхазской церкви. Но никто из нас никогда не сделает никакого шага назад в том направлении, связанном с воссозданием нашей древней церкви. А это не просто здания, какие-то монастыри, храмы. Это прежде всего возрождение действующих храмов и монастырей, где люди будут находить духовное утешение и, самое главное, спасение.
Стало известно, что сегодня в Сухуми состоялась встреча с президентом Раулем Хаджиба, в которой принимали участие глава администрации города Новый Афон Феликс Даутия и председатель Церковного совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия. Никакой информации о том, что обсуждалось и было решено, пока нет. Однако отец Дорофей объявил, что завтра срочно состоится созывает Совет Священной Митрополии Абхазии. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
День всех Нино в Грузии. Нино Бурджаназ всерьез намерен побороться за возвращение в парламент в 2020 году. Это стало ясно после внеочередного съезда ее партии, которая, кстати, на нем поменяла название. Ставку бывший председатель парламента делает на вопрос территориальной целостности. Она знает, где лежат ключи от разрешения конфликтов и, главное, сумеет, как обещает, их достать. О новых амбициях сторожилы грузинской политики Владимир Унанянц.
Абсолютная политическая стагнация требует неординарных решений. Бывший спикер парламента Нино Бурджаназе в преддверии выборов 2020 меняет приоритеты. Прежде всего, в названии собственной партии. Неочередной съезд политической организации, последние 11 лет известный как «Демократическое движение «Единая Грузия», закончился тем, что отныне партия будет носить название «Единая Грузия. Демократическое движение». Столь радикальный подход к вопросу сама Нино Анзоровна объяснила необходимостью обновления политического мышления. Обновился и логотип партии. Теперь это дуб синего цвета с кроной из 33 восьмиконечных звезд на оранжевом поле. Согласно специальному ролику, озвученному лично Бурджаназе, оранжевый цвет символизирует оптимизм, синий – справедливость, единство и стабильность. Дуб олицетворяет силу и стойкость, а звезды – вечность и идеалы.
Сейчас начинается новый этап и для партии, и, в принципе, для политической жизни в Грузии, потому что выборы уже приближаются, а страна находится в ужасной стагнации. И, конечно же, нам было очень важно уже начать готовиться к выборам.
Заявила Бурджаназе. Главным преимуществом готовящейся предвыборной кампании в партии «Единая Грузия» считают переговорные возможности ее лидера в урегулировании абхазской и юго-осетинской проблемы. Сама Нино Бурджаназе уверена, что способна восстановить единство Грузии путем диалога с Москвой. При этом обязательными участниками переговоров, по версии политика, должны стать Сухуми и Цхинвали.
Двери решения конфликта Абхазии и Самачабла закрыты четырьмя ключами, которые лежат в Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и Москве. Эти двери откроются лишь в случае, если эти четыре ключа будут использованы одновременно. Поэтому нужно вести прямой диалог с абхазами и с осетинами, в том числе с де-факто лидерами Абхазии и Южной Осетии. Это не означает, что мы принимаем или признаем независимость этих республик. Это означает, что мы просто уважаем тех людей, которые остались в Абхазии. Абхазии и Южной Осетии, и которые избрали этих людей своими представителями. Я думаю, что этот вопрос должен раз и навсегда сдвинуться с места, если мы хотим урегулировать эту проблему.
Но решить эту проблему не смогут те, кто не признает наличие самой проблемы. А вот ей Бурджаназе это вполне по силам, считает политик.
Системный характер приобрели ползучая оккупация, похищение людей. Со стороны властей мы слышим лишь циничные заявления о том, что, оказывается, мы должны относиться к этому со стратегическим терпением. До каких пор, господа, в этом направлении предпринять верные шаги сегодня можем лишь я и наша политическая команда. Присмотритесь, у нас у одних хватает смелости говорить, что для урегулирования этих проблем недостаточно усилий лишь международного сообщества. Преодолейте, господа, страх и признайте, что без прямого диалога с Россией эти проблемы не вывести из тупика.
Заявила Бурджаназе. Лидер обновленного демократического движения уверена, если Грузия навсегда потеряет исторические земли в обмен на прозападный курс, то будущие поколения никогда этого не простят нынешним политикам. То, что такая версия реальной политики окажется единственно жизнеспособной, уверяет сын Нино Бурджаназе. Анзор Бицадзе, не так давно заявивший о намерении внести свой активный вклад в политическую жизнь Грузии, по итогам съезда вошел в высшее руководство партии своей матери и полон оптимизма.
Наш главный политический посыл – единая Грузия. Это главный месседж нашего сегодняшнего собрания. Сегодня Грузия нуждается в единстве как территориальная целостность, так и единство в обществе. Это необходимо для перемен к лучшему.
Впрочем, с таким подходом к единству большинство населения Грузии не согласна. Данные последнего исследования политических рейтингов, проведенного NDI, говорят явно не в пользу Нино Бурджаназе. Так, лишь 19% из числа опрошенных положительно оценили деятельность бывшей бывший председатель парламента. При этом 30% относятся к Буржанадзе негативно, а 40% вообще не интересует ее персона. При этом и в правящей партии, ведущих оппозиционных организациях обновление политического детища Нину Анзоровны проигнорировали. Несмотря на то, что «Единая Грузия» заявила о готовности к консультациям с другими политическими игроками и пообещала бороться за отстаиваемую остальными оппозиционными организациями отмену мажоритарной системы уже в 2020 году. Имя Нину Бурджанадзе, отмечают наблюдатели, в Грузии прочно ассоциируется с Москвой, и мало кто из действующих политиков готов идти на риск общения с бывшим председателем парламента, несмотря на весь оптимизм новой символики ее партии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
По данным Национальной службы статистики Грузии, уровень годовой инфляции в стране составил 4,7%. Как это повлияло на доходы и жизнь жителей, выяснял Серго Бригвадзе.
Как отразился рост цен на вашей потребительской корзине?
Естественно, плохо. Конечно, пришлось отказаться от покупок разных товаров. В первую очередь, это одежда и другие товары, на которых можно сэкономить, которые не обязательно покупать ежемесячно. С едой сложнее. Я и так покупаю самые необходимые продукты. Еще больше экономить не получается. В основном мой семейный бюджет тратится именно на еду. Не получается экономить и на медикаментах, поскольку я покупаю самые нужные лекарства. Бывает, просто выбираю более дешевые аналоги тех медикаментов, которые мне прописывают. Вот и все.
Я пенсионерка, зарабатываю еще и тем, что даю частные уроки для детей. У меня проблемы со здоровьем, и деньги в основном трачу на медикаменты. Да, мне пришлось сократить количество лекарств, поскольку цены на многие из них повысились. Что касается еды, бывает, когда хочется купить что-нибудь, кроме капусты и моркови, так сказать, побаловать себя, тогда приходится отказываться от чего-то другого. В общем, если покупаю мясо, то приходится отказаться от многих других продуктов. Проблема такая действительно есть.
Я не очень-то слежу за ценами на продукты. Обычно захожу в магазин, покупаю, что нужно, запоминаю лишь общую сумму, поэтому не знаю, на что повысились цены, а на что нет. Мне не приходится себя в чем-то ограничивать. Впрочем, многие в моем окружении говорят, что цены действительно растут в последнее время.
Ужасно. Цены повысились на все продукты. Я не думаю, что мое мнение по этому поводу кому-то интересно, и наверняка оно не будет отличаться от других. Много от чего приходится отказываться. Но эта проблема ведь не только в Грузии существует, а во всем мире.
Естественно, цены растут, приходится сокращать свои расходы. Я много от чего отказался в последнее время. В первую очередь, это мясо, курица, сыр. Эти продукты важны для человеческого организма, но стоят очень дорого. И прожить без них можно. Овощи тоже подорожали, но хоть что-то нужно же кушать. Что еще? Да много на что повысились цены.
Я не заметила особого роста цен на продукты за последние полгода. Во всяком случае, в продуктовых магазинах цены остаются прежними. Возможно, цены и повысились на какие-то продукты, но настолько незначительно, что это даже не ощущается. В основном так же, как было полгода назад.
Никто в Грузии не пытается остановить рост доллара. Конечно, из-за этого будут расти цены на продукты. О какой экономии можно говорить? Мой бюджет на нуле. Раньше покупал все по минимуму, сейчас же вообще приходится выживать. Мои лекарства, которые раньше стоили 7 лари, сегодня стоят 36. Пришлось и от этого отказаться. О чем тут говорить?
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
70-летняя Ада Кутелли много лет преподавала абхазский язык в воскресной школе в Батуми, а потом в 14-й школе столицы Аджари, где открыт абхазский класс. Об этом, и не только об этом, Ада Кутелли рассказала Мзии Паритишвили.
У всех малых народов есть это переживание, что язык может быть утерян. Что происходит с абхазским языком? Вы знаете о том, как обучается в Сухуми, если у вас есть какая-то информация об этом?
Конечно, есть. И то, что делается в Сухуми, то, что делается в Турции, допустим, там, где огромная диаспора, гораздо больше населения Абхазии в целом, там действительно вот возрождение языка идет, а Турции вообще говорить нужно только, по-моему, в превосходном таком характере, потому что там говорят не только взрослые, а именно дети. Они делают очень много. Приглашают педагогов из Абхазии, находят средства платить им, приглашают видных деятелей культуры, науки туда, к себе. Но вот сейчас как бы хорошо не было в Абхазии, все мы знаем, что корни наши там, вот сразу сейчас встать и уйти, для них это очень тяжело. Это второе махаджирство. И вот так вот они держатся за эту соломинку, не потерять свой язык. У нас тоже неплохо, потому что в нашем вот этом регионе, в Аджарии, вот в селах, сохранились еще такие вот, знаете, семьи, в которых говорят на абхазском языке. Конечно, говорят гораздо хуже, чем в Турции, но в любом случае, вот в Ферии, например, в селе, мы очень довольны тем, как там идет обучение детей абхазскому языку. А что касается 14-й школы, где преподает девочка, которая пришла вместо меня, вот я ей уступила свое место, Анелла Габле, она из Абхазии вышла замуж сюда за Нику Куцацеладзе, а девочка чисто говорящая на абхазском языке, сама учит грузинский. Знаете, чтобы сказать, что вот идет все прекрасно, я не могу, конечно, язык очень тяжелый, очень сложный, тем более для детей, где в смешанных семьях, где матери грузинки говорят только на грузинском языке, а там, где вот дедушка, бабушка немножко говорят на абхазском, там наоборот, вот какие-то предложения, какие-то слова, что-то во всяком случае дети уже знают. Но у меня вот такое чувство, например, что и грузинские дети, которые к нам приходят, и абхазские дети, у них вот как будто генетически заложен этот язык, вот в крови у них это так, а и так им это интересно. Слушать, повторять, поют песни. Ну, нравится, очень, я, например, очень...
Интерес увеличивается со стороны неабхазских детей или же, ну, взрослых, чтобы знать язык?
Конкретно, если говорить о селе Ферия, там действительно вот сейчас идет возрождение. Действительно очень интересуется, и, слава богу, педагог попался очень такой, знаете, обязательная женщина, Лиана Айкудзве, очень довольны мы все ею, очень добросовестная батумская абхазка, которая закончила филологический факультет в Сухуми в свое время, она вкладывает все в свое дело. А в городе, сами понимаете, другие условия, другие интересы. Детей меньше, но во всяком случае дети ходят. У кого-то дедушка был абхазец, у кого-то сосед абхазец. И заодно за компанию с тем абхазцем ходит в школу. Ну вот как-то так вот.
На государственном уровне, когда речь идет о защите абхазского языка, что вы считаете необходимым, чтобы было сделано со стороны грузинских властей?
Я бы, например, хотела, вот у нас есть телевидение в Тбилиси, чтобы оно было в то время, когда люди могли бы эту передачу хотя бы 20 минут услышать родную речь, правильно поставленную родную речь. Все остальное меня устраивает.
В вашей семье, ваши дети, внуки, если есть, они знают абхазский язык?
Да, у меня 3 дочери, у двоих мужья грузины, грузинские семьи, у одних чисто абхазская семья. Старшая вот в абхазской семье, девочка говорит, старшая прекрасно на абхазском. В остальных семьях, к сожалению, абхазском нет. Там, где вторая дочка младшая живет, в этой семье живу и я. Дети той семьи, где я нахожусь, не могу сказать, что чисто говорят, но прекрасно понимают. Мои дочери прекрасно знают язык, но это не потому, что я, допустим, одна здесь, не могу такой вот плюс на себя записать. В то время, когда дети мои были маленькие, мы ездили каждое лето в Абхазию. Я оттуда.
Мы везли детей на все лето туда. Дети разговаривали на абхазском, они учились чему-то абхазскому, нашим обычаям. Но сейчас, к сожалению, вы понимаете, мы не только землю, мы и людей теряем. Ехать туда мы не можем, а проблемы все время. А с проблемами сталкиваться мы на границе, это столько переживаний, столько неприятностей. Очень тяжело часто туда ездить.
Вы последний раз когда были в Абхазии?
Я была 3 года тому назад.
В Тбилиси можно услышать очень часто, что вот абхазский язык на грани утери, что очень сильная русификация идет языка. Вы чувствуете это или вот когда вы были? Как обстоят там дела?
Вот туда, куда я езжу, это мои 2 сестры, моя большая родня со стороны отца, матери. Это 2 огромные фамилии. Там никаких проблем, даже представьте себе, в прошлые времена не было. Мы всегда говорим на родном языке, мы всегда обучаем своих детей абхазскому. Когда я езжу, я бываю, допустим, в детских садах, бываю в школах, бываю в университете, бываю в книжных магазинах, допустим. Я привожу оттуда учебники, книги, те, которые здесь потом мне пригодятся в преподавании, те, которые я даю ученикам, делаю подарки. У меня такой вот боли, что там не говорят на абхазском, у меня такого нету. Может быть, такая проблема есть все-таки в правительстве Абхазии, где, правда, вот дело производства ведется, допустим, на 2 языках. Или даже некоторые документы заполняются только на русском языке. Некоторые заседания, какие-то встречи ведутся только на русском языке. Вот это меня действительно беспокоит. Но то, что в школах изучают, и вот как-то вот возродилось все это, интерес к языку появился, и сами абхазы как-то вот, знаете, с гордостью начали, знаете, лелеять свой язык, вот это я вижу. И говорю точно то, что я вижу.
Как вам видится дальнейшее отношение грузино-абхазских?
Вы знаете, вот здесь, в Батуми у нас, и там, в Тбилиси тоже, очень многие девушки абхазские выходят замуж. У меня здесь, например, 3 близкие такие семьи, в которых мужья грузины, жены абхазские, из Абхазии, из Сухуми, из Гудаутского района, из Тамыша, это Чинчирский район. Я вижу, что эти деточки сюда не приехали насильно. Я вижу, что их здесь действительно хотят. Одной из них мы помогли устроиться в университете. Она там работает. Вторая тоже, вот я уступила ей свои уроки абхазского, она работает там. Они как-то так вот прижились здесь. Они здесь себя уже не чувствуют чужими. Они изучают язык. У одной муж очень часто ездит туда к своим новым родственникам. Это огромная фамилия. Он сделал так, что его там так уважают, что приглашают на все вот фамильные сборы, какие-то свадьбы, допустим, кто-то где-то, не дай бог, умер. Он все время с женой и с дочкой едет туда. Наверное, тенденция постепенно успокоится. Люди никогда не теряют друг друга, несмотря на то, что действительно вот такое вот страшное было событие между 2 народами, которое, я не знаю, как когда-нибудь кто-нибудь простит тех, которые начали вот эту заваруху. А народ всегда виделся. Видится и будет, наверное, видеться.
Может быть, у вас есть вот пословица, которую вы очень любите на абхазском? Вы руководствуетесь?
Знаете, я часто говорю своим, что «Адзицот ахафанхо» – вода утекает, песок остается, камень остается. Наверное, вот это все плохое когда-нибудь пройдет, и, наверное, чистая вода наконец-то потечет по этому песку, который будет всегда на дне. Этот песок ничего не уберет, никакая вода, ни мутная вода, ни горные потоки. Это люди, их отношения. Неужели
никогда не... Знаете, без надежды жить, наверное, очень тяжело. Я живу здесь, в Батуми, уже почти. В феврале будет 50 лет, Бог даст. Из них 50 лет и 20 лет жизни в Абхазии. Вот представьте, в 2,5 раза больше я живу здесь. Это моя родина. Это родина моих детей. Это родина моих внуков. Но у нас и дети, и внуки так воспитаны, что мы знаем, что наши корни там. И не дай Бог, если там не будет у нас ничего, нам не нужно тогда вообще ничего. Нужно так сделать, чтобы люди не теряли то, что есть у них. Вот это как-нибудь, если мы сможем сделать так. Я очень жалею, что то поколение, которое заварило вот эту кашу, расхлебать бы им надо, чтобы детям не оставлять вот такой боли, не оставлять вот таких проблем, в котором они вообще не замешаны и не знают, зачем это случилось.
Об абхазском языке не только о нем с Адой Кутелей беседовал Мзия Парисишвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.